Но вот сейчас я хотел бы немного поговорить о таких вещах, которые называются предвидение и прорицание. Понятно, что про это там все говорили, кому не лень, и каждый из людей знает об этом разное, у него есть свои мнения и так далее, и так далее. Но это вовсе не значит, что не надо опять поднимать эти темы. Просто посмотрим, как это, что и к чему. Ну, просто попробуем еще раз разобраться и поговорить просто на эту тему. Понятно, что мнение на этот счет разное. Там, когда говорят о предвидении и прорицании, ну, ученые, они хмурятся на этот счет, хотя сами занимаются постоянно предвидением, ведь они с помощью так называемых законов природы пытаются что-то предвидеть. Вот у них такая методика, но им не нравится. А некоторые считают это мистика, и мистики радуются тогда, что вот это, мол, мистика, мы что-то там такое предвидели. Поэтому я хочу немножко вот остановиться на этой теме и поговорить о ней. Как только мы произносим такие слова, как предвидение и предопределенность, то сразу у нас возникает такая тема, как причина и следствие. То есть вот причинно-следственная связь, если есть причинно-следственная связь, значит, что-то можно предсказать. Давайте пару слов скажем о причинно-следственной связи. Ну, во-первых, всем нам это кажется совершенно очевидным, что у всего есть причина, что-то произошло, и вот и есть следствие. То есть это для нас, ну, совершенно такая непреложная, как бы понятная вещь, которая не требует никаких раздумий. Но, однако, это не совсем так. Потому что, ну вот смотрите, вот, например, вот я беру и под, ну так, возьму и поднимаю рукой шар. Потом я отпускаю шар, и шар падает на землю. Значит, давайте проанализируем это событие. Вот я отпустил руку, шар летит вниз. Если передо мной сидит физик, что он скажет? А ничего. Он скажет, очень просто. Отпустили руку, есть сила гравитации, она тянет вот этот шар вниз, и под действием этого закона шар падает вниз. Ничего здесь сложного нет. Но давайте вдумываемся вообще в происходящее. Ведь прежде чем шар начал падать вниз, я отпустил его рукой. Значит, был еще до этого какой-то процесс. Если здесь будет биохимик, вот физик вместе с биохимиком, они скажут, что у меня мышцы сократились так в руке, что они привели там в движение какие-нибудь там сосуды, мышцы и разные там волокна, пальцы мои разжались, шар был отпущен, а дальше под силой гравитации полетел вниз. То есть причина не в том, что он под силой гравитации упал, а в том, что биохимические процессы в моей руке привели к разжатию, а дальше уже вступил в действие закон природы. Верно, так. Но тогда мы спросим, с какой стати у меня разжались эти самые биохимические процессы. Они разжались, потому что я так захотел. У меня возникла такая мысль. То есть мысль, каким образом, а это уже никакой физик, никакой химик объяснить не может, мысль привела в движение физику моего тела. То есть причина падения шара была все-таки мысль. А теперь подумаем о том, откуда взялась эта мысль. А мысль взялась из нашей с вами беседы, которую мы начали о причине и следствии. А эта самая беседа связана с вообще представлением людей о причине и следствии, вообще связана с людьми и вообще связана со всем миром. То есть точную причину мы никак не можем установить. Она очень-очень сложна. И чем больше мы вдумываемся, тем глубже и глубже мы вот уходим и немножко так теряемся в догадках или не в догадках. Ну, или, допустим, другой пример я могу привести попроще. Ну, вот был такой известный там алхимик, философ, врач Парацельс. Вот он еще был врач. Он считал так, что любая болезнь имеет одну из пяти причин. Причем эта болезнь, вот она проявляется одинаково. То есть это, например, вот простуда. Это, например, вот вроде простуды, там кашель, там температура и так далее. Но он говорил, ну что причина у каждой болезни одна из пяти. Одно и то же. То есть, если мы смотрим внешние симптомы, видим такую болезнь. Но врач, он говорит, настоящий, он должен сначала найти причину. Одну из пяти. То есть, ну я не помню точно, но это примерно такие причины. Одна причина – это переохлаждение организма. Вот переохлаждение, как обычно человек там простудился и так далее, и так далее. Вторая причина – это то, что сейчас называется инфекцией. То есть инфекция такая вот как-то проникла. Третья причина – это то, что называется колдовством сейчас, то есть влияние других людей психическое на этого человека. Четвертая причина там по звездам, это по судьбе, если ему болезнь это положено произошла. И пятая причина – это болезнь, насланная непосредственно Господом человека по каким-то причинам. И он говорит, после того, как врач определил эти причины, он должен выбирать соответствующие методы. Если болезнь наслана колдовством, то совершенно бесполезно лечить ее травами, таблетками, лекарствами. Ее надо лечить так же. Если это простуда или вот, ну, заражение, вот такое, там, инфлюенция, там, бактерии или прочее, надо ее лечить таблетками, там, грелками, медом и соответствующими средствами. Если по судьбе, то третье, а если от Господа, то лечить бесполезно. То есть врач сразу поднимает шляпу и уходит. Все, дело закончено. То есть, видите, вот у одного и того же явления вот он находил разные причины и, соответственно, разные методы излечения. Ну, или еще раз, чтобы подчеркнуть эту мысль, вот, например, вот, висит яблоко, осень, яблоко висит на яблоне. И подул ветер, и яблоко упало. Почему оно упало? С одной стороны, потому что подул ветер, яблоко качнулось, оно полетело. С другой стороны, потому что уже осень, яблоко поспело, ножка подгнила и уже не такая крепкая, как раньше. Ну, и так далее, и так далее. То есть, вот, или это комплекс причин. Ножка подгнила, еще подул ветер, еще там осень и так далее, и так далее. То есть, мы теряемся. Установить нам причины еще сложнее. И вообще есть такая точка зрения, что нет, что причина всякого события – это просто весь предыдущий мир. Ну да, оно имеет какие-то основания. Ну и чтобы еще сказать пару слов о причинах и следствиях, о том, что это дело такое темное, вспомним точку зрения Ницше, например. Он в одном месте писал, что, знаете, вот, современный человек, он вообще твердо путает причину со следствием. Твердо и намертво. То есть в чем это заключается? Вот смотрите. Например, вот какое-то произошло событие, и мы ищем его причину. Вот что на самом деле происходит? Происходит то, что сначала мы воображаем себе события, или вспоминаем о событии. Вот вспомнили события. Потом мы начинаем искать его причину. То есть что-то делаем, думаем, и находим ее причину. И говорим, причина события, а вот следствие. А на самом деле причина нашего размышления – это событие. Потом мы, то есть вот событие, оно причина, потом мы думаем вперед, и как следствие находим причину. То есть та причина – следствие наших размышлений. То есть причина и следствие просто перепутаны местами. Но давайте сейчас не вдумываться в это. Я просто к тому это все говорю, что это не такая простая вещь и не такая очевидная вещь, как вот наличие причины и следствия, чего бы то ни было. Но давайте сейчас оставим это и будем считать, ну, как все думают, что причины и следствия, они все-таки есть. Хорошо. Вот они и есть. Тогда сразу же, прежде чем перейти вообще к размышлению о предвидении и прорицании, возникает первый вопрос, что если есть причины и следствия, то тогда вот жесткие, ими определен полностью, то тогда все предопределено причинами. И можно тогда как-то пытаться предсказывать или не предсказывать. Но если есть такая вещь, как свободная воля, наша или там божественная, или демоническая какая-то, то все рушится. Как тогда? И мы сначала сразу же упираемся в вопрос о свободной воле и причинно-следственной связи. Они, эти вещи, противоречат друг другу. Но люди вот во всех традициях, философии как бы признают и то, и другое. Ну, понятно, что это сразу же. И долго-долго размышляют об этом разные теологи, философы и все. Значит, давайте немножко так остановимся на этих моментах. Понимаете, но если мы признаем полностью причинно-следственную связь и скажем, что свободной воли нет, а все определено причиной, то тогда ну, и предвидение возможно, и все в порядке, но тогда непонятны многие вещи. Тогда, например, нет никакого греха, нету никакого за людьми. Потому что а какой грех? Ведь все определяется причинами, он просто следствие, и все, он ничем не виноват. То есть нет никакого спасения, нет христианства, нету предсказания конца света. Нет, хотя предсказание конца света может быть. То есть, ну, в общем, человек, он тогда не может как-то действовать, искать свой путь, требовать от него ничего нельзя. Это, значит, вот как противоречит ну, и всем традициям, и нашему опыту. Мы подозреваем, что дело обстоит как-то сложнее и немного иначе. Например, вспомним античный мир. В античном мире на этот счет вот как примерно. Вот там не так-то просто все. Там есть такие мойры. Мойры, вот раньше еще до Гомера их называли богинями судьбы. То есть те, кто такие божественные сущности, которые устраивают судьбу там, всего мироздания и каждого человека конкретно. Но после Гомера и дальше, когда мифология так углубилась и все, их перестали называть богами, это не боги. Значит, и у них нет никакого облика. Там раньше был такой, еще более древний времен, вот он нет. Это, у них нет никакого облика, они не относятся к сонму богов, они не появляются среди богов. Они вообще неизвестно кто. Просто неизвестно, что это такое, есть ли они вообще или нет. И вот, например, Вальтер Отто, такой исследователь, он в книге о греческих богах пишет это так, что ну, кто такие мойры неизвестные, нету ни их ни храмом, никаких жертвоприношений им нет, ничего нет. И что на самом деле о мойрах что-либо знают только боги, ну, по-греческому. А люди не знают о них вообще ничего. Теперь давайте, вот он поясняет, посмотрим, как вообще вот действует мойра. Раз это никто и ничего, то тогда откуда у них сила, и что это за сила, и как они могут действовать. Ну, вот он рассматривает разные примеры. Ну, например, такой он рассматривает пример поединок Гектора и Ахилла. Значит, Гектор – это троянский воин, там один из самых знаменитых, непобедимый и так далее, и так далее. А Ахилл – это вот из тех, кто осаждал Трою тогда. И за Гектором стоял бог Аполлон, он ему помогал во всем, это, ну, как бы ангел-хранитель такой был, по-христиански, а так это вот Аполлон. А за Ахиллом стояла Афина. И, значит, вот богам было известно, что будет поединок, и что судьба Гектора предрешена. А Зевс очень благоволил Гектору, он ему очень нравился, и Зевс вот говорит, знаете, ну, как-то вот нехорошо, вот Гектор такой во всех отношениях хороший, давайте как-нибудь что-нибудь там подумаем насчет того, что, ну, мол, дескать, ну, судьба, ну, не надо так уж. Афина страшно возмутилась, говорит, что ну, вот если так сделать, то тогда вы же понимаете, что произойдет, это нарушение всеобщего порядка, вся. То есть дальше мы не знаем, что они там говорили, но Зевс согласился, говорит, да, я не собираюсь, конечно, менять судьбу, но вот не собираюсь, сейчас все сделаю. Но на всякий случай, говорит, давайте подтвердим, что судьба действительно такова. И тогда было среди богов, они, там чаша весов была, на чашу весов была положена там участь Гектора и участь Ахилла, и чаша с участью на золотые весы, такие божественные, была положена, и участь Гектора, она опустилась, чаша вниз, в самый Аид, на самое дно Аида. Ну, было понятно, что да. Зевс сказал, ну, тогда ладно. А дальше, значит, вот боги, они никогда не являются воплощением злой воли. Они никогда не приносят человеку смерть. Нет, они всегда вот ну, другие, они относятся к жизни и ко всему. Поэтому Зевс сказал, что, мол, дескать, я тогда умываю руки. Вот и все. Единственное, что он сделал, он отозвал Аполлона, который помогал Гектору. То есть Гектор, никакого демонического влияния не было, а просто он лишился божественной поддержки. А дальше Афина, которая благоволила Ахиллу, она не ради того, чтобы угробить Гектора, а ради того, чтобы Ахиллу принести счастье. Она дала ему удачу во всех отношениях. Она, во-первых, обманула Гектора, то есть она появилась перед ним в виде ну, соратника по оружию, который должен был подать ему там копье вовремя. Ну и так далее. Начался поединок, он потерял копье, ему не дали, он вынужден был сражаться на мечах и погиб, как и было предсказано. То есть Афина не была злым, не была вот таким демоном или злом. которая, она всегда приносила счастье, только она принесла счастье другому. Он просто был лишь ему поддержки. И Гектор, когда увидел, что его соратник по оружию исчез, он понял, что вот пришел его час, что час его пробил, и все обернулось против него. Вот никто, ни боги, ничто. То есть, как бы волю богов, волю Мойр осуществили сами боги, Мойры сами здесь вообще не вмешивались никак. Понимаете, то есть их как бы и нет. А боги, которые вот они хотели и не хотели, и каждый все равно нес благо, вот оно получилось так, что это так произошло. И дальше там просто опять говорится, что вот понять, как это все происходит, и что за Мойры, откуда вот боги все это знают, ну, человеку просто-напросто невозможно. Вот, это такое, значит, позиция. Ну, теперь немножко обратимся к христианству, чуть-чуть пару слов. Там, конечно, очень серьезные полемики на этот счет шли в течение всех веков. Потому что, ну, не допускать свободу воли, это значит лишить христианства вообще всякого смысла. И чего можно требовать от людей, которые вообще ничего не могут сделать, а просто механически повторяют. С другой стороны, если сказать, что свободная воля есть, тогда а какие предсказания могут быть о судьбе дальнейшей Вселенной? Раз такое вторжение возможно. То есть, что значит свободная воля? Это значит, что-то в космосе происходит без всякой причины. Без причины. Нет причины события никакой. То есть, это вторжение извне. Это совершенно непредсказуемое, непонятное и необъяснимое событие. То есть проявление свободной воли. Это понятно. Потому что по причине не свободная воля, а без причины это вот такое вторжение. И поэтому они допускали и то, и то. И были очень сложные там разные объяснения. Но, например, если мы вспомним от таких основоположников каких-нибудь христианского всего догматического здания, например, вспомним Оригена, хотя он потом подвергся анафеме, но за две другие вещи, тем не менее, он один из тех людей, которые вложили там огромный такой вклад в том, чтобы все-таки это все здание было построено. Или Августина. Они примерно так объясняли, что ну вот, человеческая воля есть свободная, но она ограничена. То есть он может проявлять эту свободную волю, но в плане только вот, спасения своей собственной души. Но он может ограничиться в том смысле, что его свободная воля, какое-то желание может встретиться с другими волями, более мощными, и не может им противостоять. Например, это воля Рока. То есть вот он все равно будет, какова бы ни была его свободная воля, он будет все равно там сначала расти, расцветать, потом стариться, заболевать и умрет. То есть смерть для него неизбежна. И неизбежна вот судьба мира, которая вот Богом предрешена и так далее. Сюда он вмешиваться не может, а свою личную судьбу может. Вот они приблизительно такие объяснения давали, но они мутные и туманные все равно, потому что ну, ты допустил, если свободную волю, только она уже касается всего. Или где эта грань, и чем отличается мир от человека, как. Тут все разные сложности, на которые многие там писатели, теологи, богословы писали, вот спорили, что-то доказывали, но все равно дело тонет в темноте. И тонет в темноте оно еще и по другой, и, очень понятной причине, вот по какой, по более важной, по, я бы сказал, метафизической. Потому что если мы говорим вот о божественном предвидении или там, предопределенности, например, этого мира там погибнуть, например, то тогда надо понимать, что божественное, оно ведь не находится в сфере течения времени. Это мы, люди, у нас существует прошлое, настоящее, будущее. То есть, говоря о предречении, мы как бы пытаемся по времени вот взглянуть вперед. А у божественного нет течения времени. Там все как бы существует разом и сразу. И время – это ну, просто одна из концепций, часть, которая тоже видится оком сразу. Поэтому нам с нашим сознанием трудно об этом рассуждать, а божественное просто сразу видит, и там включается свободная воля, и все, и там более сложно все это делать. Теологи тоже на этот счет рассуждают, но в это мы не будем углубляться, потому что это будет ну, совсем уже немного там другая тема, чем вот я хотел вначале поговорить. теперь давайте вот что я хотел сказать, что я с самого начала сказал, что есть предвидение и предречение, и прорицание. Вот чем они отличаются, два эти слова, в разных традициях, и в античной, ну, в принципе, и в христианской, и в других тоже. То есть, когда говорят о предвидении, имеют в виду, что вот мы рассматриваем вот мир, как будто свободной воли нет. Ну, так оно во многих отношениях и есть. То есть, она где-то есть, но вот если она есть, то тогда предвидение невозможно, ну, не будет, мы ошибемся. Но если мы рассматриваем вот только механическую часть мира, то тогда оно возможно. То есть это предвидение. То есть вот предвидение – это нечто, рассматриваем такую ужатую вселенную, где нет свободной воли, нет ее проявления. А прорицание – это вообще-то считалось всегда. Да, и вот таким предвидением занимались многие. Там в храмах сидели тетки, вот разные медиумы, прочее, прочее. Вот они с закрытыми глазами, впадая в транс или что-то рассчитывая, они могли вот, осуществлять разные предвидения. А прорицания и прорицатели – это были там специальные отдельные жрицы, которые имели дело вот с чем, что... Вот это было вмешательство свободной воли, но божественной. Это было вмешательство божества в человеческую жизнь. То есть вот оно всегда непредсказуемо, оно всегда беспричинно. А если оно имеет причину, то лежащую не в этом мире, а просто в самом Боге. Это проявление воли божества, которое не может быть никак предвидено людьми, которые ограничены знанием этим миром. А прорицательницы, они, ну или там иногда пророки, может быть, они были теми, через которые вот как бы божественная воля сообщалась людям. Вот так вот. Просто они впадали в транс и сообщали, что там Спарта будет разрушена, или там Афина будет разрушена, или еще что-то. И это не было следствием, а это была новая божественная воля, которая возвещалась. Поэтому... А прорицаний можно сказать мало. Можно, во-первых, ему вообще не верить. А если верить, то надо понять, что здесь никто из людей никакой своей воли, никакой своей практики ничего не может, а только если он будет избран вот, божеством для того, чтобы возвестить эту волю. Вот и все, что возможно. Поэтому мы сейчас поговорим немного о предвидении. Значит, и мы не будем сейчас говорить о том, вот, есть оно или нет, или как. А поговорим, вот в каком ключе я хотел поговорить, что ну, дать какие-то объяснения этому, так, чтобы было понятно, что, хотя эта вещь воспринимается как мистика многими, но на самом деле можно дать такие объяснения, которые, ну, они устраняют мистику, то есть понятно, как это все происходит. Значит, сейчас, чтобы пояснить свои мысли, вот что я скажу. Вот сейчас я собираюсь дать некоторые объяснения предвидению. Таких объяснений много, смотря ну вот, какое мировоззрение у нас, на какую философию мы опираемся. Если мы там, допустим, платоники, идеалисты, там неоплатоники, объяснение будет одно. Но оно будет для наших современных людей таким казаться фиктивным и непонятным, потому что они далеки от людей. Наш от идеализма, от того, чтобы признать, что материи нет, а все есть мысль, например, и так далее, и так далее. Мы просто уже воспитаны в этом времени, и вот такая позитивистская мифология или позитивистское мировоззрение, или современное мировоззрение, нравится нам оно или нет, но оно с детства нам привито, мы в нем воспитаны, мы в нем действуем. Там проклинаем мы его или принимаем, но от него избавиться трудно, оно есть. И я как раз собираюсь дать объяснения, вот такие вот простые, вот этим вещам, вот самые простые, потому что ну, они покажутся более такими вот понятными, только по этой причине. Но можно дать и другие. Итак, я сейчас собираюсь ну, просто привести или вспомнить вот какие-то объяснения предвидению, и, как это происходит, основываясь на наших сегодняшних представлениях о мироздании. Там, неважно, правильно или нет, но вот основываясь на наших сегодняшних. Но прежде все-таки пару слов о сегодняшних я скажу все-таки, потому что они называются там позитивистскими, материалистическими и так далее. Все о них знают. Но пару слов вообще о материализме, надо сказать. И, ну, о наших тоже вот таких научных, материалистических представлениях. Но вот как-то мне, например, понятно, да и не только мне, а все, что это такая концепция, такое мировоззрение, оно идет из древности, конечно, и оно прямо уходит к Демокриту непосредственно, и я думаю, что к стоикам, даже в большей степени. Я немножко напомню тем, кто не знает, что Демокрит, у него там главное положение, что вот нет ничего, кроме атомов пустоты. Есть атомы и пустота, и больше нет ничего. Это чистый материализм в чистом виде. То есть все остальное является вот таким сочетанием атомов. Атомы падают в пустоте постоянно, они сталкиваются, и сталкиваясь, они объединяют какие-то там соединения, которые соединяются с другими, получаются вихри, и получаются композиции. Эти композиции могут быть очень сложными, там, в результате это человек, это космос, это Вселенная, это все просто вот сочетание атомов, которое вот оно так получилось. А дальше оно там привлекает к себе, и все так движется. Ну, так примерно. И поэтому вот все, что может есть, было, будет, вот он объясняет через сочетание атомов, через такие композиции. Это чистый материализм. Кроме атомов, которые неделимы, которые там вечны, бесконечны и так далее, нет ничего. Не буду сильно углубляться в это, скажу только одно, что вот смотрите, вот простая такая исходная позиция. Откуда она взялась, мы тоже знаем, но это другая тема. Простая исходная композиция. Учтите, что здесь нет вообще никакой мистики. То есть ничего такого, что мы сейчас называем мистикой. То есть нет никаких, например, законов природы. Потому что, а что такое законы природы? Законы природы – это мистика для Демокрита, чистая. Если бы мы сказали, что, знаете, вот камень падает, потому что есть сила притяжения, он бы просто пальцем покрутил и сказал, ну вы мистик, идите там, вот и в разные секты, и там этой мистикой занимаетесь. Что такое закон природы? Где он? Он из чего состоит? Он где находится? В пространстве у вас, в уме. Это что, камень знает, что ему падает на землю? Или земля знает, что его притягивает? И как она его притягивает без всякого воздействия? То есть вы не надо нам здесь мистику, мы материалисты, так бы он сказал. Но смотрите, он ведь написал книги и труды, это огромное количество книг, он его последователи, Эпикур там и разные, которые объясняют все феномены. В том числе и которые объясняют феномены, которые, ну вот мы даже мы считаем мистикой, всякое там колдовство, внушение, гипноз, все прекрасно объясняется только с помощью атомов пустоты. Ну, я, например, пример какой-нибудь приведу. Вот смотрите, вот, например, были к нему какие простые возражения. Говорит, ну, хорошо, вот если все атомы пустота, и все только через контакт происходит, вот эти суперпозиции, а как же тогда мы видим вообще вот внешние предметы другие? Что такое тогда зрение? Потому что ну, вот одна суперпозиция, другая суперпозиция. Непонятно, нет никаких ни волн, ничего, как мы вообще видим? Как мы общаемся с друг другом, как мы воспринимаем другое, что такое восприятие тогда, ничего не понятно. Он говорит, да нет, все понятно. Он говорит, что просто атомы и вот такие композиции атомов – это сложные вещи. Есть атомы там побольше, покрупнее, есть очень мелкие атомы, там атомы огня, такие шарообразные, он говорил. И вот происходит так, что есть вот какая-то композиция атомов, а есть еще вот постоянно движущиеся очень маленькие атомы, которые вот пронизывают все. Ну, типа вот корпускулы, как такие, корпускулярная теория современная. Вот они пронизывают все, и когда они проходят через более сложные композиции, они приобретают образ этого. Это он называл спектры. То есть, вот, например, есть человек, и вот через него пролетают эти атомы мелкие. И они, пролетая, они как-то тоже группируются в такую тонкую субстанцию, И дальше вылетает из человека и летят дальше. Но уже это невидимый образ, но тонкой, тонкой материи из тонких атомов. Он есть в пространстве. Он летит, достигает другого человека, попадает ему в глаза, тоже через него проходит, и тот воспринимает образ того человека. Вот смотрите, это звучит дико немножко, но я поясню, что это действительно так. Вот посмотрите. Вот, например, свет. Да? Вот свет – это поток тонких атомов по Демокриту. Вот свет идет от Солнца, потом он, например, отражается от дерева, которое я вижу напротив. Да? Когда свет отражается от дерева, он приобретает форму дерева. С этим никто спорить не будет. И, отразившись от дерева, он несет эту форму дерева сквозь пространство. Эта форма дерева попадает нам в глаза, и мы видим дерево. Правильно? Это именно то, что говорит Демокрит, учение о спектре. То есть вот свет, значит, отразился от предмета, достигает корпус, даже есть корпускулярная теория света, что не волна, а это корпускул, то есть атомы Демокрита. Отразились, он называет это спектр, спектр летит и проходит через наши глаза, дальше наш ум, и мы все это воспринимаем и видим. Он говорит, на самом деле спектр это не только такая простая вещь, как чисто зрительное восприятие, а он, когда проходит через человека, он затрагивает все, там чувства, мысли, всего соприкасается. И когда спектр от другого человека соприкасается с нами, то есть мы смотрим другого человека, мы не только воспринимаем вот его образ зрительный, но мы воспринимаем на самом деле все, и мысли, и чувства, и другое. И если мы прислушаемся к себе, мы гораздо больше поймем о человеке, чем только зрительное восприятие. То есть, вот смотрите, вот идет к человеку, и мы бросаем на него мельком взгляд. Мы видим, во-первых, образ его. Но иногда мы видим, вот кто этот человек, что это, например, там вот бомж, он такого-то вида, или это там какой-то, скорее всего, ученый, или кто-то. У нас создается впечатление. То есть это впечатление несет спектр. А если человек очень внимательный, то он может даже увидеть там как-то судьбу этого человека, много чего понять. То есть спектр, прошедший через предмет, достигший нас, несет все. Только можем мы сколько понять из него, это наша уже проблема. Ну так, по Демокриту. И вот с помощью таких спектров он объясняет все. И колдовство. Он сильно боялся негативных спектров, потому что там могут наслать негативные спектры. Все пронизано этими спектрами, этими энергиями, этими тонкими атомами. Или там, как сейчас говорят, тонкими такими энергиями, которые мы воспринимаем и не воспринимаем, которые другие могут манипулировать, не могут. Но все он объяснял только столкновением атомов. Больше ничем. Никаких законов нет. То есть все законы – это вот когда композиции авторов складываются во что-то, вот это и возникают законы. Потом они распадаются, и закон исчезает вместе с этим. Вот у него, например, Демокритово учение, оно объясняло все, оно и объясняло и богов, и демонов, и там создателей мира, и все это есть сочетание атомов. Мы сейчас дальше не будем в это углубляться, но я почему это напомнил? Потому что это одно из учений, которое, вот оно все равно немного трансформировалось, вошло и в наше сегодняшнее мировоззрение. Потому что ну, учение вот, ученых об атомах, оно все равно базируется на этом. Хотя атомы ученых никакого отношения к атомам Демокрита не имеют, поскольку атомы ученых – это разложимые вещи. Они принципиально делимы, не могут быть неделимы, это другое. Но все равно вот учение об атомах, о том, что есть такая методика, значит, что-то понять, изучая то, из чего оно состоит. То есть, например, вот мы стараемся найти такие кирпичики, например, атомы или какие-то там гены, как сейчас говорят, или что-то, изучая которые, мы поймем, каким образом сложены целое. Мы поймем, изучая, говорит, вот мы гены поймем, и поймем тогда, как вот получается складывается человек. Ну, понятно, что идея провальная, потому что, например, изучая там камни, из которых сложен собор Парижской Богоматери, вряд ли мы поймем идею архитектора, идею всех этих химер, сложных архитектур, которые все-таки нечто внешнее, целое, объединяющее. То есть это нечто другое, чем то, что содержится в самих кирпичиках. Но ученые считают по-другому, и вот у них много теорий, которые много чего объясняют. На этот счет есть, да. Теперь это вот одна из таких линий чистого материализма, которая повлияла на формирования нашего сегодняшнего такого научного позитивистского мировоззрения. Другая вещь, которая привнесла в это мировоззрение мистику с точки зрения Демокрита, это, конечно, с точки зрения чистого материализма, это стоики, безусловно. То есть я напомню в двух словах, как у стоиков устроено. У них так, что вообще мир, Вселенная вся, она состоит из двух вот, разных начал. То есть одно начало – это такая проматерия, ну или так просто примитивно скажем, что это вот материя или там прима-материя, материя. То есть это субстанция бескачественная, не имеющая ни формы, ничего. То есть это то, из чего формируется что-то. Ну, точно так же, как вот мы сейчас принимаем материю, например. Хотя, если вдуматься, никто совершенно не понимает, что такое материя. А другое начало – это формируемое. Они называли это логосом или богом логоса. Это то, что формирует материю и придает формы. То, что содержит все формы в себе. И такая сила, которая формирует из этой бескачественной материи формы. И стоики говорили, точно как вот сейчас, что отдельно они не существуют. Почти никогда, кроме одного момента случайно. То есть всегда это вместе. То есть отдельная материя, она непредставима, она не, потому что бесформенная, безграничная, она бестелесная, лишенная всяких свойств, какова материя. Ну, это чисто умозрительная вещь, которой и нет. Но вместе, уже сформированными кусками, она представима. Мы видим вот там то дерево, то камень. Дерево погибает, из него вырастают другие кусты. То есть вот такая материя, она все время переформировывается под влиянием того, что стоики называли логосами. Значит, логосами, формообразующее начало, у стоиков состояло из двух частей. Это были логосы такие вот, ну, как бы вечные и неизменные, которые, ну, просто такие вот какие-то идеи того, всего пятого, десятого. А были еще и божественные логосы, которые включали все свободную волю, произвол и так далее. То есть живые логосы. Там живые логосы и мертвые логосы. Я так они не называли стоики, я так условно говорю. А современная наука, она взяла в качестве своей основы это учение стоиков и тоже свела Вселенную к двум началам. Одно начало она назвала материей, а другое начало, вот логосы формирующие, она назвала законами природы. То есть законы природы – это логосы, которые формируют и переформировывают материю. То есть все, что происходит, вот там то, что дерево, например, растет, потом оно гибнет, что камень скатывается сверху, что идет дождь, все объясняется законами природы. Причем эти законы природы, где существуют они, никто не знает, но они неизменны. Там вечно нерушимые и мертвые. То есть а наука, она исключила живые, как бы живой элемент, то есть вот свободную волю, божественную волю и вторжение в космос, и говорила, что все по закону природы, если камень, то он падает. И божественная воля не может так сделать, что вот камень летит, потом вдруг раз остановился, например. Ну, не может, потому что этого нет. А есть только законы природы, есть гравитация, вот хоть ты застрелись, он все равно упадет. Вот она так свела. Понятно это. И мы вот будем, ну, примерно на такое представление ориентироваться. Не буду подвигать его ни критике, ничему, но примерно на такое. Теперь смотрите, хотя среди ученых, как я уже сказал в начале, и вот вообще таких людях, настроенных вот, как бы адекватно современным представлениям, у них идея такого предвидения, она, ну, они скептически относятся к этому. Говорят, ну какое предвидение еще, что вы нам здесь мистику? Хотя подумайте, вот чем занимаются ученые? Именно предвидением. То есть они пытаются вот эти понять логосы и на основании их предсказать, когда, например, завтра станет солнце. Или там как они движутся планеты, или разные. Это чистое предвидение. Но мы не будем, вот так сказать, про науку говорить, а поговорим про то, что там среди людей считается предвидением. Что я имею в виду? Ну, я имею в виду, что приходит человек к цыганке и говорит, ну, вот, а что со мной случится там через 10 лет? Она там смотрит. смотрит на него, ходит раз и говорит, вот через 10 лет там, у тебя умрут те, ты будешь жить с другой женщиной, и тебе будет хорошо, или наоборот, тебе будет плохо. Что ты на такое говоришь? И потом через 10 лет это происходит. Так бывает часто. И вот такие вещи люди мистифицируют. И вот они иногда их боятся, иногда не боятся, но они как-то считают, что возможно или невозможно. Вот сейчас дадим объяснение такое простое этому. Я вот, их много объяснений, но я сейчас приведу вам объяснение, которое давал вот наш общий друг и весьма уважаемый человек уже, который находится в лучшем мире, а именно Василий Павлович Суним такой потом, вот, который занимался буддизмом, потом монах. Такой человек заслуженный, уважаемый, вот он еще в самом начале своего пути вот рассказывал мне такую теорию о предвидении. И сам он любил заниматься предвидением. Я скажу сейчас, как это происходит. Потому что он, несмотря на такое мистическое свое настроение, он был еще человек такого научных позиций. Ему надо было вот объяснить все, чтобы это было объяснение. Но он объяснял это так. Вот смотрите. Вот, например, мы спрашиваем, вот, например, у нас знакомый есть там Иван Порфирьевич, наш друг, например. И вот меня спрашивают, а как ты думаешь, вот что сейчас делает Иван Порфирьевич, которого с нами нет? Значит, что я делаю, когда получаю такой вопрос? Я, во-первых, представляю себе, кто такой Иван Порфирьевич. Представляешь, что это вот такой-то человек, образ жизни его такой-то. Например, я знаю, что этот человек ходит на работу каждый день. И я знаю, что сейчас вторник, например, что сейчас он, скорее всего, на работе, что сейчас 3 часа, он пришел, скорее всего, с обеда и так жирно потягивается в кресле, потому что там процесс переваривания говорит, что лучше бы сейчас лечь в кушетку, чем сидеть опять писать эти формулы и смотреть в компьютер. И я говорю, наверное, он сидит на стуле так вяло и сонно смотрит на компьютер. Ну, это, наверное, довольно близко. То есть происходит, что я в своем сознании, просто я вспоминаю все, что я знаю о Иване Порфирьевиче, вспоминаю, и предполагаю, что, скорее всего, он делает. Ну, иногда я угадываю, а иногда не угадываю. Это предвидение. То есть, ну, оно вот такое слабенькое и неточное, но это предвидение. То есть, это на основании информации, которую я обладаю, я делаю предположение, предвидение. Теперь, ну, это предвидение, которое, вот оно такое хилое. Я там вряд ли смогу сказать, что будет через 10 лет с Иваном Порфирьевичем и так далее, и так далее. Теперь смотрите, вот когда мы встречались с этим Иваном Порфирьевичем в течение жизни, то мы вот наблюдали и беседовали с ним сознательно. А кроме того, есть такая вещь, которая называется боковое зрение. Вот мы видели, вот в какой позе он это говорит, там, какие у него носки были одеты, как у него там вот воротничок оторван. Все это, вся информация огромная, она попадала вот в нас. То есть мы это видели, но мы просто на это не обращали никакого внимания. Было прямое зрение, к которому подключено сознание, это общение, видение. И было другое зрение обо всем. То есть известно, что вся эта вещь, все, что мы воспринимали боковым зрением, которое проходит мимо сознания, а в бессознательной части нашей памяти откладывается, оно у нас есть. Известно, что под гипнозом гипнотизеры простые могут заставить человека высказать это. То есть, например, человек не помнил, в какой жакетке была одета такая-то женщина такого-то числа, его уводят в гипноз и говорит, вот она в зеленой жакетке. Я вижу, как она стоит и там держит в руках вазу и в другой руке сотовый телефон. Ну, вот он вспоминал позу, может вспомнить все. То есть информация для того, чтобы сделать предсказание о том, что в данный момент делает Иван Порфирьевич, у нас гораздо больше, чем мы можем апеллировать ей вот простым сознанием. И, значит, вопрос, как этой информации получить доступ и как осуществить предвидение гораздо более точное. И для этого есть специальные техники. Но эти техники уже уходят в цыганщину, во всяких медиумов и во всякие практики разных школ, но сводятся они к одному, что вместо того, чтобы вот с помощью рацио вот так вот насильно вытаскивать жалкие крохи вот тех воспоминаний, которыми мы обладаем, надо обратиться вот прямо к бессознательной части и поставить вот задачу перед своим собственным умом, бессознательным, вот, дать вам ответ на ваш вопрос относительно того, что делает Порфирий Иванович в данный момент. Это делается вот просто или с помощью каких-то наркотических средств, или без них, простым сосредоточением. То есть человек должен очистить свой ум, достичь состояния какой-то такой внутренней тишины, и в этой внутренней тишине у него должен быть один вопрос о том, кто такой Порфирий, этот Иван Порфирьевич, что он делает сейчас. Он просто хочет знать, что Иван Порфирьевич делает сейчас. Он закрывает глаза, у него темнота, он думает, что делает сейчас Иван Порфирьевич. Если он вот так думает и хочет, то у него будут возникать образы, могут возникать. Если он правильно сосредоточен, возникают образы, которые перед ним проносятся, он должен почувствовать правильный образ. И он тогда просто увидит не просто, что он, скорее всего, сидит в кресле, развалившись, он увидит, в какой он позе сидит, как у него сложены пальцы, как у него там застегнута рубашка. Он просто увидит, как фотографию этого Ивана Порфирьевича. Это и есть предвидение. То есть предвидение – это такая техника, которая многими практикуется, разными, но суть ее в обращении в бессознательной части нашего ума, которая вот выдаст нам просто картинку. И эти картинки могут быть и от человека, который где-то сейчас находится, и о том, что произойдет через 10 лет, и даже о том, что будет там с государством, какие угодно. При правильном сосредоточении такие вещи возможны, они происходят, никакой мистики мы здесь не видим, вопрос просто как это сделать. А это уже как раз вот техники, способы, они сложные, простые, но они возможны. Невозможно только одно. Если будет вмешательство свободной воли, божественной или нашей, и причинные следственные связи будут нарушены, и все пойдет не так, как оно шло бы, если бы мир был полностью механическим.